И с нами на связи буквально через минутку будет Анастасия Шардакова.
Да, адвокат апологии протеста. И, собственно, была она защитником одного из участников этого дела. Чаще всего вы могли встретить его фамилию, собственно, как Котов, по-моему, да.
Здесь, смотрите, сразу отметим, что Анастасию мы прям вот попросили рассказать, что ли, нам про всех трех фигурантов. Я надеюсь, что она в нашем эфире это и сделает. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, для начала давайте самый первый вопрос мы вам адресуем следующий. Итак, у нас есть 2 года лишения свободы одному, год условно второму, и освобождение третьему, и есть недовольство защиты с одной стороны и прокуратуры с другой стороны. Вот отсюда самый первый вопрос. Когда вы сегодня заходили на апелляцию и сегодня заходили в суд, и ваши коллеги, и все остальные заинтересованные в этом деле, скажите, вы на какой результат рассчитывали, ну, вот так вот, будучи реалистами? Полагали ли вы, что результат будет вот именно таким, послаблением?
Ну, как раз именно с учетом тех реалий, которые есть, именно на этот результат мы и надеялись, на то, что все-таки наказание будет условным. Несмотря на то, что защита просила оправдать всех троих.
Угу.
Но если подходить реально к вопросу, то, конечно, надежды больше всего было на условное наказание.
И сразу же вопрос. А когда вы говорите о надежде на условное, вы говорите о такой общечеловеческой надежде или вы говорите о некой юридической, адвокатской надежде, которая подкреплена доказательствами, каким-то пониманием обстоятельств, условий и так далее и тому подобное?
Это скорее такой сложный вопрос. Если исходить из понимания адвокатского этой ситуации, то все понимали, что отмен практически приговоров не бывает, что если ты уже попал в эту ситуацию, в которой тебя обвиняют, и уже все дошло до суда, и уже есть приговор первой инстанции, то надеяться на оправдание практически невозможно. И, конечно, это общечеловеческая надежда на то, что за пластиковую куклу, за вот эту акцию политическую, реального срока наказания быть не может. Это крайне несправедливо.
К вам как к юристу, опять же, когда был вынесен первый приговор и оказалось, что сроки максимально жесткие, это тут же вызвало волну, ну, как минимум, медиа-реакции, причем на весьма солидном уровне. Медиазона, Новая газета, Эхо Москвы, BBC, Русская служба. Огромное количество федеральных новостных агентств отреагировали на этот приговор. В тот момент, когда началась такая волна, у вас уже было ощущение, что апелляция должна быть в вашу пользу?
Такого ощущения не было. Нет. Когда она только до тех пор, пока не появилась медиаподдержки, ощущения того, что приговор будет изменен, не было. Только благодаря тому, что такая широкая огласка и тому, что такой резонанс общественный был создан, и СМИ обратила внимание на эту историю. Я считаю, что это здесь большую лепту внесло в изменение приговора.
Когда вы говорите «большое внимание СМИ», я просто, возможно, переповторю вопрос, да, вы говорите о тех самых федеральных, там, десятки другом федеральных изданий, которые обратили на это внимание?
Да, да.
Ну, смотрите, там ведь высказывались с точки зрения, в общем-то, все схожие вот к какому-то одному итогу, что, мягко говоря, приговор несправедлив, он должен быть как минимум пересмотрен. То есть вы имеете в виду, что именно без этого толчка все могло бы остаться вообще как бы никем незаметным и просто раствориться?
Я думаю, что да. Я думаю, что без этого толчка могло все остаться так, как было изначально после первой инстанции. То есть с реальным сроком наказания в 2 года.
Вот сейчас приговор вынесен уже краевым судом. Я правильно понимаю, что его можно считать окончательным? Вряд ли кто-то будет его обжаловать в Верховном.
Сейчас уже окончательно приговор выглядит так, как его сегодня огласил апелляционная инстанция, то есть 2 года условно. Сегодня приговор вступил в силу в отношении всех троих. И есть еще кассационная инстанция, то есть это 7-й кассационный суд и Верховный суд, но вот пока мы не обсуждали, но мы, скорее всего, не будем обжаловать, и прокуратура, насколько я знаю, тоже обжаловать не планирует.
Прокуроры, опять же, насколько я знаю, заходили на эту апелляцию с довольно необычным, необычным требованием, что ли, довольно необычными условиями. Они просили не пересмотр приговора, но...
Новое рассмотрение дела, по-моему.
Новое рассмотрение дела.
Да. Да.
Как вы полагаете, почему, с чем это было связано?
И что это означает вот для нас, для простых?
Значит, что на новое рассмотрение, это значит, что приговор должен был быть отменен полностью, и все должно было быть возвращено для повторного рассмотрения в первую инстанцию, так, как будто приговора никогда и не было. То есть мы бы вернулись к тому, с чего мы начинали весной этого года. Есть три обвиняемых, и впереди судебное слушание, которое непонятно, чем закончится. То есть это касается в том числе оправданного. У нас здесь есть один оправданный. По какой причине была выбрана именно эта формулировка, по какой причине прокуратура просила вернуть в первую инстанцию, я так и не поняла, потому что все доводы апелляционной жалобы, они сводились к тому, что... Значит, оправданный он виновен, и суд неправильно оценил доказательства, а другим фигурантам двоим назначено слишком мягкое наказание. Для чего возвращать в первую инстанцию, прокуратура не объясняла.
Просто я сталкивался в сети, по крайней мере, да, с мнением о том, что такая позиция прокуратуры могла бы быть продиктована желанием очень серьезно ужесточить приговор всем,
да.
Чтобы не было ни оправдания, ни, собственно говоря, условного срока.
Но ведь это можно было сделать и на апелляционной инстанции. Апелляционная инстанция могла ужесточить приговоры, ему абсолютно ничего не мешало.
Понятно, понятно. Хорошо, давайте вернемся тогда к процессуальной истории. Вот прямо сейчас я захожу на наш сайт ihaperim.ru и вижу следующую информацию. Зрители судебного дела по манекене Путина направились к Пермскому СИЗО ждать освобождения Александра Шабарчина. А ждать освобождения нужно сегодня?
Ну, как быстро, да.
Вообще, как правило, освобождают в момент, когда принимают решение об отмене приговора. То есть, если бы мы находились не в условиях карантина, да, вот этой ковидной истории, то его освободили бы прямо из зала суда. Но поскольку рассмотрение было с его участием через ВКС, то есть видеоконференц-связь, сейчас необходимо какое-то время для того, чтобы документы из суда поступили в СИЗО, и уже СИЗО на основании этих документов выпустит Шабарчина. Это должно произойти сегодня.
Это вопрос минут, десятков минут, часов?
Я думаю, нескольких часов.
Давайте вернемся сегодня в зал суда. Я правильно понимаю, что все трое в этом суде присутствовали, в том числе и ваш подопечный, который ранее был оправдан?
Да, да, были все трое.
С какой вероятностью, собственно говоря, двое участников этого дела могли составить компанию Александру Шабарчину? А как они сами оценивали эту вероятность, собирали ли с собой, не знаю, узелки и авоськи?
По крайней мере, мой подзащитный, он готовился к худшему варианту, что приговор изменят и могут дать и реальное наказание. То есть он к этому был морально готов, и вплоть до того, что вещей у него с собой личных не было. То есть при приглашении уже апелляционного определения. То есть он к этому был готов. И он, кстати, очень важную вещь сказал сегодня на суде. Он говорит, я хотел бы понимать четко, за какие мои действия может наступить уголовная ответственность. То есть в тот момент, когда он производил видеосъемку этой куклы, он даже предположить не мог, что за эти действия его будут преследовать почти 2 года.
Ну, кстати, смотрите, ведь очень много в соцсетях, ну, не то, что очень много, все, собственно, придают этому делу, когда дают какой-либо комментарий, собственно, политический оттенок. И получается, насколько вот именно подобные вещи в будущем, ну, то есть, по сути, создало это дело определенный прецедент или нет?
Ой, очень много всего, да, изменило это дело. Во-первых... Приговор-то, тем не менее, есть, несмотря на то, что все на свободе, есть приговор, по которому двое людей признаны виновными за то, что они привязали куклу к столбу. То есть уже есть определенный механизм привлечения за политический акционизм Это привлечение к уголовной ответственности может грозить лицам, которые политическим акционизмом занимаются. Следующее – это вот та самая экспертиза, которая была проведена. Настолько она низкого качества и настолько она сомнительная, и она прошла через две инстанции, и две инстанции к этой экспертизе странной не имели никаких претензий, что, на мой взгляд, это уронило и без того невысокий уровень экспертов и экспертных заключений вообще на самое дно. То есть практически любой эксперт может высказать свое мнение, не подкрепить его никакими научными данными и никакой методологией, и в суде это устоит. Вот так нам, по крайней мере, сейчас транслирует первая и вторая инстанция.
Вы считаете ли вы, что вот все, что вы сейчас сказали, повлечет за собой какие-то реальные изменения? Например, опять же таки ужесточат, например, то, какие экспертные мнения будут приниматься во внимание? Либо же, вот, ну, к сожалению, это все смажется и забудется?
Я думаю, что все смажется и забудется.
Несколько вопросов пришли к нам прямо сейчас, я процитирую. Значит, первое. От крыльца суда до крыльца СИЗО 500 метров. А кто именно должен донести бумаги до СИЗО?
Это уже обязанность суда, то есть канцелярия занимается оформлением документов и передачей их в СИЗО. Они могут быть направлены и факсом, и маловероятно, что кто-то их физически понесет туда. Но насколько я знаю, осталась адвокат Бедерсон, защитник как раз Шабарчина, она осталась в суде, и как раз она этим вопросом занимается, чтобы как можно быстрее документы дошли в СИЗО.
Ого, простите, вы сейчас сказали важную штуку, то есть Ольга Бедерсон, именно она... Да. Работала с Александром Шапорчином на этой апелляции. Я просто напомню, что у него был другой адвокат, и, в принципе, вообще апелляция 27 октября не состоялась именно из-за того, что у Александра адвокат был болен, и там была какая-то сложная история. Суд отказывался переносить заседание.
Отказывался от замены.
А он отказывался от замены адвоката. Вот там как-то так. Это была история, да, напомню? Помните про нее, пожалуйста.
Да, ну, опять мы сейчас вот в этих ковидных реалиях существуем. Адвокат Филиппов заболел за день до апелляции. И понятно, что поскольку дело сложное, многотомное, очень сложная у него была жалоба апелляционная, любому защитнику, который бы его заменял, необходимо было время, чтобы подготовиться. Прочитать апелляционную жалобу, понять ее доводы, посмотреть, на что сделать акцент. И в рамках одного дня это было невозможно сделать. Поэтому и просили перенести и дать возможность найти защитника, который бы успел подготовиться, чтобы было хотя бы 5 дней на подготовку. Действительно, жалоба, которую сегодня рассматривали, ее готовил адвокат Филиппов, и он консультировал адвоката Бедерсон, которая его заменяла. Сам, к сожалению, по... причине болезни не смог он принять, да, участие.
То есть в данном случае история с адвокатами разрешилась более или менее благополучно. Я думаю, что и господина Филиппова, и госпожу Бедерсон, мне кажется, мы просто должны поздравить. Дальше идем. В деле были две инстанции, спрашивают вас. Значит ли это, что уже можно обращаться с жалобами в ЕСПЧ?
Да, можно. С сегодняшнего дня пошел тот самый срок полугодовой, в течение которого можно обратиться с жалобой в ЕСПЧ.
А будете?
Скорее всего, да.
А по какому поводу, как вы считаете? То есть на что в этом деле можно пожаловаться в Европейский суд по правам человека?
Значит, нарушено было право на выражение своего мнения со стороны Шабарчина. То есть Шабарчин высказывал свое мнение вот, по отношению к конкретной политической фигуре. И ЕСПЧ неоднократно указывал на то, что круг критики, да, который в отношении политических деятелей, допустим, он шире, чем в отношении обычных граждан. Никаких последствий негативных от этой акции не наступило. И Европейский суд тоже говорит о том, что если мнение, которое высказывает гражданин, оно не призывает к насильственным действиям, никого не подстрекает к насилию и там, не реабилитирует, например, нацизм и так далее, тогда такое мнение имеет право существовать и привлекать к ответственности за него. Никто не имеет права.
То есть в данном случае вы видите явные перспективы в ЕСПЧ.
Заявку на победу.
Да, у этого дела, у этой компании. Просто я точно так же напомню, что у нас вообще-то сейчас на дворе 2020 год, а до ЕСПЧ, по-моему, вот только-только у нас дошли дела, которые были отправлены туда по там событиям 11-го, по-моему, 12-го. То есть это такая очень-очень небыстрая история.
Это не быстро, к сожалению. Но это возможность получить какую-то компенсацию за то преследование, которое было в отношении
Почему?
Нет, дело в том, что ЕСПЧ один, а
желающих много?
А желающих огромное количество.
Очередь
конечно,
большая.
Конечно.
Да. С этим связано.
Так, теперь следующий момент. Условный срок Шабарчину и Васильеву. Что теперь можно делать, что нельзя делать? Как это скажется на, собственно, вот этих
господах? На жизни, на трудоустройстве.
Да?
Ну, теперь, во-первых, они привлечены к уголовной ответственности, и статья это звучит хулиганство. Понятно, что каждому работодателю объяснять, что хулиганство, в чем это хулиганство выразилось, ну, наверное, не будешь, да. Ну, на дальнейшей жизни точно абсолютно скажется, получая справку из ИЦ, да, из базы данных. И на Шабарчина, и на Васильева будет стоять отметка о том, что они привлекались по статье хулиганства, вещи группа лиц.
Слушайте, это вот границы откроют в плане, там можно будет куда-то поехать. Это ведь большие проблемы с получением всех же виз элементарных.
Могут возникнуть проблемы, да.
Там вряд ли будут разбираться, какая именно статья. Статья есть, в принципе, такая же большая очередь, поехали дальше.
Да, да. И она, понятно, что она, формулировка самой статьи, это хулиганство. Там же нет, не написано, что это по политическим мотивам, просто хулиганство и все.
Ну что ж, самый последний к вам вопрос. Это понятное дело, что вопрос уже совершенно не адвокатский, не юридический, а, наверное, скорее общечеловеческий. Вы, как человек, погруженный и в это дело, и, собственно, в эти судебные инстанции, скажите, как вы считаете, насколько это дело было политическим, раз, в тот момент, когда выносился первый приговор. Насколько это дело было политическим, два, в тот момент, когда выносился приговор второй.
Оно было политическим с самого начала. Все формулировки, которые использовались, в том числе обвинением в этом деле, они абсолютно политизированы. И как оно было политическим, так оно политическим и осталось, с той лишь разницей, что на первом этапе никто особо на это дело внимания не обращал, а в настоящий момент все-таки есть внимание со стороны СМИ и общественности к нему.